случайно встретились.
Он сходу придумал сейчас.
Да, и решили поотвечать на разные тупые вопросы.
На самом деле мы встретились с ним на «Голосе Америки». Но там нам не дали спокойно работать, все приставали, спрашивали, как вы это делаете, ребята. И мы вот решили перебраться на нашу родную канцелярию Верия Кэссел.
Вопросы полного дурака по поводу «Голоса».
А я с полным дураками вообще не общаюсь.
Так это не мои вопросы, поэтому я их просто озвучиваю.
Понятно, понятно.
Вопросы разные присылают. Азамат обозвал себя полным дураком, и решил прислать вопросы.
Полные дураки, да, а, понятно. То есть два полных умных отвечают на вопросы полных дураков.
Полных дураков, да.
Давай, давай, попробуем.
Вот «Голос» говорит, дурака — это неуверенная пищалка. И как сделать этот голос уверенным, проникновенным, который поразит каждого?
Ну, ты меня, честно говоря, озадачил, потому что я как бы не считаю, что у Азамата голос полная пищалка, неуверенная, как и у тебя.
Ну, знаешь, после упражнений, которые он делал, прочитав рассылку «Тайная власть голоса», он начал перекрикивать весь стадион. Ну, выскажи, пожалуйста, свое мнение специалиста с многолетним опытом. Мы с тобой знакомы.
Сейчас заплачу.
20 лет уже.
А, ну это другое дело. Вот. То есть я специалист по знакомству с тобой, да? Я понял.
И все это время ты... За все это время провел тысячи семинаров в моем присутствии и в моем отсутствии.
Некоторые посмертно прошли.
Некоторые посмертно для слушателей.
Написал кучу книг.
Кучу книг.
Получил кучу ударов судьбы. Да, да, да. И вообще вел себя совершенно мерзко, безобразно. Все эти 20 лет, начиная с бог знает какого периода, когда я перестал работать на чужого дядю, стал работать только сам на себе. Окей, ну что?
Ну, выскажи, пожалуйста, свое мнение специалиста об искусстве владения голосом, как в обычной речи, так и в переговорах.
Очень просто. Ты наступаешь кому-то на ногу, он начинает орать, и тем самым ты контролируешь его голос. То есть, если с этой стороны смотреть. Если смотреть серьезно, то вопрос о том, как владеть голосом, вообще вопрос дурацкий. На самом деле он не так должен ставиться. Он должен ставиться, для чего владеть голосом.
Вот это у нас второй вопрос. Ой, для чего владеть
голосом? Я понимаю, да, для чего делать. Да, может, с этого с первого начнем тогда. Потому что, понимаешь, какое дело? Сначала ты определяешь, что тебе дает хороший голос. Так? Потом ты начинаешь уже развивать как-то голос там, или применять какие-то там техники. Ну, в общем, то, что есть, то, что в твоей рассылке есть, то, что есть в моих книгах, там, то, что есть у Азамата, у Шанова и так далее. То, что есть на тренингах актерского мастерства. То есть давай сначала мы остановимся на том, для чего нужно владеть голосом. Вообще, где это может пригодиться. Да? Uh-huh. Но любой вменяемый человек понимает, что голос – это инструмент. У людей бывают разные инструменты. Если ты акушер-гинеколог, у тебя одного типа инструмента. Да? Если ты сантехник, у тебя там прокачка, вантус, всякие там эти проводки, которым ты прочищаешь засоры, да, это твой инструмент. Если ты занимаешься технологиями влияния, если ты общаешься там через интернет или в магазине, или морочишь голову девушкам, или ты, может, уже и не морочишь голову девушкам, я не знаю, но тогда твой инструмент – это голос. Потому что первое, что производит впечатление любого другого человека, когда он с тобой начинает общаться, это твой голос. Внешность, она как бы вот произвела впечатление. Ты, он там увидел, что ты симпатичный, бородатый, очкастый. Все, он запомнил это, но больше твоя внешность не меняется, да? Mm-hmm. То есть, как бы ты в процессе беседы с человеком, в процессе общения, ты ведь пластическую операцию не делаешь каждые 5 минут, да?
Каждые 5 минут нет.
Вот. Поэтому твоя внешность, она как бы стабильным фактором убеждения является. Mm-hmm. Она вот есть, и она есть. А голосом ты можешь достаточно хорошо играть. Если ты умеешь делать, если ты умеешь вот, включать те самые очаровательные нотки, там, те самые какие-то там стилистические фигуры, там, риторику, ну и прочую лабуду, о которой мы еще пока не говорили, но, может быть, и поговорим, то ты производишь намного более благоприятное впечатление и намного более убедительно, чем если ты просто будешь стоять с красивой мордой и смотреть на этого человека. То есть ни один симпатичный человек, если он еще при этом и не мой, впечатление особо не произведет. То есть он может быть броской внешностью, он может быть там потрясающе одет, он может выходить из крутой тачки. Но если он бездарно владеет голосом, если он, его голос вызывает какие-то опасения, вызывает какое-то раздражение, то ему будет намного сложнее, чем какой-нибудь бомжу под заборной, который, ну, прямо-таки Энрико Каруза, понимаешь? Вот тогда все будет намного эффективнее. Вот для этого, собственно говоря, мы работаем с голосом, работаем с специальными упражнениями. Да что я тебе объясняю, ты сам все прекрасно знаешь. Вот. И я скажу так, что нет такого человека, который бы не мог свой голос поднять на должный уровень, если он знает определенные техники, знает специфику того, как это делается, если он в конце концов хочет того, чтобы его голос превратился в какой-то работающий, полноценный, полновесный инструмент. Другое дело, что многие люди просто уже устали общаться с другими людьми, и они не следят за собой. Ну вот есть люди, например, там, которые не следят там за своей прической, или, там, за своей бородой, или затем наложили они там себе грим, макияж, там, маникюр. Вот они просто ведут себя, ну, как немножко разглядяйски в отношении самих себя и в отношении окружающего мира. То же самое с голосом. Человек может быть с иголочки, опять-таки повторяю, аккуратен, он может с утра сделать 16 все приседаний, качнуться два раза там где-то в качалке, пролежать два часа в солярии, выйти и начать говорить таким дурацким голосом, что все его эти ухищрения, телодвижения в отношении своего тела, своей внешности ни к чему не приведут. Поэтому я считаю, что голос — это единственный инструмент, который всегда с вами, который действительно достоин того, чтобы им заниматься.
Спасибо. Вот у меня была учительница в школе еще, когда я учился.
А ты учился, что ли, в школе?
Ну, было такое дело. Давно, правда.
Понятно.
Вот. И она говорила настолько пронзительным голосом, такой вот...
Только не демонстрируй, ладно, я терпеть не могу визгливых людей.
Вот меня тоже это очень сильно смущало, поэтому ее предмет я изучал исключительно по книгам.
Какой предмет это был?
Физика.
А, ну ты физику так и не знаешь до сих пор.
Да, я физику так и не знаю, а вот из того, что она объясняла, в голове ничего не осталось в памяти, потому что в одно ухо влетало, в другое вылетало.
Ну, это, за это надо еще Эйнштейна бить, понимаешь, и прочих физиков, там, типа Лавуазье, которые же там придумали столько, что, наверное... Тут, понимаешь, это немножко другое, другая причина. Я бы сказал, что это причина в том, что твоя учительница, наряду с, того, с тем, что у нее был, ну, видимо, не самый обаятельный и привлекательный голос, она еще была плохим популяризатором, то есть она была плохим маркетологом своей науки.
Может быть, но я немножко о другом. Потом у меня был тоже знакомый, который говорил, ну, вот на одной ноте, монотонный голос называется, да, когда он что-то говорит, и через 5 минут общения с ним просто спать хочется.
Так может, это его цель была, тебя уложить с собой в постель?
Да нет,
ты знаешь.
Он пытался заинтересовать своим.
Да, понятно.
Поэтому вопрос, для чего нужно владеть голосом? Ты сказал, а на что вообще надо обращать внимание в речи? Чтобы какие способы есть влияния на собеседника?
Ну, давай так. Ты что-то тут наплел про учительницу, там, про своего какого-то там другого чувака, который тебя убаюкивал. Вот. Ну, ладно, мы это тебе простим, поскольку ты задал, в общем-то, правильный вопрос в конце этой своей тирады. Вопрос о том, какие элементы, какие компоненты голоса являются самыми продуктивными и эффективными при общении с другим человеком. Правильно понимаю?
Угу.
Понятно. Тут вот какая песня. Дело в том, что у голоса есть две компоненты. Две. У любого голоса. Даже у самого дебильного голоса. Даже у золотой рыбки есть два компонента в ее писке. Там, да?
Угу.
Первая – это цифровая компонента. И вторая компонента аналоговая. Поскольку у тебя с физикой было хреново в школе, да, я сейчас тебе проясню вот так, на банальном уровне. Цифровая компонента голоса – это содержание речи. Это те слова, которые ты говоришь. Это вот та самая семантика, вот это значение слов, да, то есть текст. А аналоговая компонента – это то, как ты это говоришь. Это звучание голоса, громкость, тембр, вот эти самые вокальные трояны, которые тебе покоя не дают, из-за которых ты приплелся ко мне ни свет ни заря и требуешь, чтобы я тебе тут выкладывал свои сокровенные тайны. Вот. То есть вот эти две компоненты должны в идеальном виде, в идеальном случае должны соответствовать друг другу. То есть они не должны противоречить друг другу. если они будут, один будет не соответствовать другому, то получится как в такой не очень гармоничной семейной паре. Потому что муж красивый, умный, замечательный, жена такая страшная, уродная, и голос молодеет плохо. Вот. И чтобы все было гармонично, и душа, и тело должны соответствовать друг другу. Обычно люди, которые изучают риторику, которые изучают, ну, такие технологии, как там НЛП, например, то же самое, да, обычно они больше внимания уделяют цифровой компоненте. То есть они изучают различные методы ведения транса, они изучают шаблоны различные разговорные, да, они пытаются заучивать какие-то схемы стандартные, да, что говорить, о чем, как переходить, как делать там разные фокусы с языком и так далее. Это тоже важно, это входит, часть из этого входит в вокальные трояны. Но главное, на что люди должны обращать внимание, это на то, как ты говоришь. Потому что если ты говоришь правильно, если ты применяешь специальные техники владения голосом, то с какого-то момента вообще совершенно не важно, что именно ты говоришь. Ты можешь говорить о чем угодно, ты можешь говорить с кем угодно, ты можешь говорить сколько угодно. И тем не менее люди будут тебя слушать, они будут проникаться этой идеей, они будут тебе относиться с доверием, им просто будет нравиться то, что ты говоришь. Потому что я тебе еще раз говорю, что аналоговая компонента – это такая животная древняя компонента. И когда два пятикантри повстречались, они делили женщин, например, то побеждал не тот пятикантр, который говорил что-то со смыслом, а тот, который говорит бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смысла никакого. Но женщина попадала вот в это вот, под гипноз вот этого вокализа, этой вот аналоговой компоненты и цифровая компонента. Второй пятикантр позже никакой роли не играл. Вот это, по-моему, самое главное.
Ну вот в своих работах, в своих книгах ты писал о вокальных троянах, упоминал, вернее. Вот. Что это такое, пожалуйста, объясни, и чем полезно их наличие в моем голосе?
Чем полезно наличие в твоем голосе? Сказанул. А сказанова ты наш.
Ну так, такие вопросы тупые, такие я озвучиваю.
Ну даже умный человек может задать вопрос тупой, конечно, я понимаю. Хотя с другой стороны, если ты будешь ставить меня в тупик своим дурацким вопросом, я тебе буду ставить тупик своим дурацкими ответами. Ну давай, сейчас мы с тобой перекурим 2 секунды, а потом я тебе объясню попутно и популярно о том, что такое вокальные трояны, вообще, что такое трояны и для чего они применяются.
Что же такое вокальные трояны и чем полезно их наличие в моем голосе?
В твоем не знаю. А где ты слышал это слово вообще?
В твоих книгах.
А, ну я там много чего писал, да. Но на самом деле вокальные трояны — это штука такая прикольная, и надо бы еще расшифровать само название. Вокальное — это понятно, да? Вокальное — это значит то, что связано с голосом. Это понятно даже полным танкистам, которые задают вопрос.
Да, даже мне.
Ты не полный танкист, еще ты еще некоторых частей не хватает. Но будем считать, что тебе тоже. А вот теперь слово «трояны». Откуда такое словечко взялось и почему, собственно говоря, мы все это затеяли, вот, чтобы разобраться именно с этим понятием. Троянская компонента или троян – это исторический термин, да? Ты понимаешь. Угу. То есть, как там была Троянская война, и донайцы подсунули под двери, под чьи двери. Помнишь, история у тебя нормально была в школе?
Как сейчас помню. Many years ago there was a war between the Greeks and the Trojans.
Вот. Как раз они подсунули чудакам, охранявшим Трою, подсунули под двери, под ворота коня, в котором спряталась куча совершенно нормальных, заточенных под борьбу ребят.
Я уточню, деревянного коня.
Деревянного коня, да, ну, конечно, настоящего. А, и когда все троянцы пережрались от той радостной мысли, что донайцы уперлись, они затащили этого троянского коня себе во дворик этого охраняемой крепости. Все перепились там, упали, и ночью ребята вылезли изнутра коня, открыли воротца, ну и дальше выяснилось, что не нужно было затаскивать никаких лошадей, не проверив, чего у них внутри. Короче, Троя пала, очень некритично, абсолютно не сопротивляясь. Ну и с той поры термин «троянская компонента», «троян» стал обозначать то, что содержит в себе какую-то хитрую ловушку, а внешне выглядит совершенно безобидно. Многие знают, кто компьютером занимается, знают, что такое троянские программы, да? Программы, которые внешне выглядят как бы привлекательно, интересно, симпатично, полезно. Ты запускаешь и получаешь себе много-много геморроя. Потому что внутри программы прячется какая-нибудь пакость, которая либо тебе ломает твой компьютер, либо отсылает информацию о твоих паролях и о всем прочем куда-то еще. И в итоге ты наживаешься много неприятностей. Когда мы имеем дело с другим человеком, то мы имеем дело не с роботом. Мы имеем дело с кем-то, кто, вообще говоря, имеет здравый смысл. У одних его больше, у одних его меньше. И я вот говорил о том, что есть аналоговый компонент, есть цифровая компонент, да? Почему так вот это все устроено? Ну, у большинства людей все-таки два полушария имеется. Может быть, не у всех, но у большинства людей все-таки два полушария в головном мозге. Там еще много чего в головном мозге есть, там жучки и прочие дела. Я не очень шарю, честно говоря, физиологии мозга, там, как он устроен, да? Но главное, чтобы им пользоваться нормально, да? Физиология подождет. Но, тем не менее, для наших задач, для наших целей, для того, чтобы ты осознанно понимал концепцию вокальных троянов, не просто понимал, а применял, нужно знать, что у людей два полушария. Угу. Вот. Это уже, считаю, тебе...
Ну, прямо... Примем это как аксиому.
Не знаю, нет. Для некоторых это аксиома, для некоторых это еще доказывать надо, еще теорема, да? Ну, допустим, два полушария, ладно. Так вот, одно из них называется левым полушарием, да, другое, как ты можешь догадаться, наверное, называется как? Правым, да?
Да неужели?
Ну да. Так вот, левое полушарие управляет правой стороной тела, правое полушарие управляет левой стороной тела. Для чего это Господу Богу потребовалось такую путаницу создавать? Ну, не знаю. Это вопрос, наверное, больше к Богу, к церковникам, да. Но, тем не менее, так оно вот и есть. Так вот, левое полушарие отвечает за логику. Это логическое содержание твоей персоны. Вот когда ты в здравом уме находишься, не под наркозом, там, не возбужден, не прочитал хорошее стихотворение, не прочитал хорошую книжку, не увидел красивую женщину, ты просто логически мыслишь, что, вообще говоря, бывает очень редко с человеком, да, ты опираешься больше на левое полушарие.
Так, то есть это строго логическое...
Суховатое, логическое, суховатое, да, безэмоциональное, рациональное зерно такое.
Роботоподобное, да? Строгая логика.
Ну, да, скажем так. Компьютер у тебя, кроме тех случаев, когда он начинает зависать там в каких-то своих эмоциях, он обычно логические мысли, да? Вот сейчас я, допустим, вот включу вот свой ноутбук, да, он это записывает, да? Естественно, что он, если сейчас начнет еще выпендриваться своим правым полушарием, да, эмоционально, то мы тут с тобой такой опыт записываем. Поэтому мы сейчас опираемся в нашем общении, ну, мы на обе компоненты опираемся, где-то пошутим, где-то там разумное что-то скажем, светлое, вечное, да? Но в основном люди стараются быть логичными, потому что логика помогает выживать. Эмоции, на самом деле, помогают выживать, ну, не всегда и не очень. Потому что они, во-первых, разные бывают, да. Бывает эмоция полная безэмоциональность. Такой апатняк, парень уже лежит, там, у него все уже рухнуло. Это тоже эмоция, да. Бывают эмоции, там, энтузиазм, когда человек с удовольствием воспринимает все новое, он изучает что-то, он продвигается по жизни. Совершенно разные люди, хотя один человек тоже может использовать разные эмоции, там, может попадать в разные эмоции. Да, на самом деле, ничего плохого там нет. Так вот. Хорошие эмоции или плохие эмоции, это не так важно. На самом деле нет плохих и хороших эмоций, есть эмоции правильные и неправильные. Если в какой-то ситуации нужно, скажем, расплакаться, то это нормальная эмоция. А если там нужно посмеяться, а ты рыдаешь, сидишь, то это тоже не очень хорошо, да? Это показывает, это доказывает, что люди – существа не очень логичные, не очень рациональные, что, в принципе, я такую истину особо не открываю, это каждый на своей шкуре испытал, общаясь с другими людьми, что до логики там дело обычно не доходит. Но, поскольку мы вынуждены с людьми взаимодействовать, и взаимодействие предполагает какой-то обмен идеями, то нам важно, чтобы нас люди понимали, мы их понимали, и чтобы они по возможности делали то, что мы хотим, чтобы они делали. А они хотят, соответственно, того же самого, чтобы мы делали то, что хотят они. Так вот, теперь на тему того, какая, собственно говоря, связь темы нашего базара и эмоции, да? Раз людям свойственно испытывать какие-то эмоции, и раз люди периодически вступают в эмоциональные отношения с нами, логически они с нами почти не вступают, потому что это им от природы так очень слабо дано, то мы натыкаемся на определенные барьеры в момент, когда пытаемся кого-то чем-то убедить. Если бы этих барьеров не было, то было бы очень просто. Ты бы любой какой-то закинул текст другому человеку, любое убеждение, любое какое-то сообщение ему дал, и получилось бы, что человек принял, согласился, и все это неинтересно было бы, да? Поэтому далеко не каждое сообщение, далеко не каждая идея, далеко не каждый призыв, или, скажем, не каждое желание твое человек исполняет, да? Он склонен сопротивляться как-то, да? Причем сопротивление может быть и разумным, и неразумным. Более того, обычно сопротивляясь, человек доказывает себе и окружающим, что это сопротивление логичное. Ты ему говоришь, это белое, и это на самом деле белое, а он говорит, нет, это черное, и доказывает, почему оно черное. Конечно, истина – это то, что истина для самого человека. То есть не существует такого понятия, как прав кто-то один. Обычно где-то правы оба посередине. Друг между другом там есть какая-то точка, где правота оптимальна. А оба человека, оба собеседника, они не очень правы с точки зрения другого человека. Но со своей точки зрения они всегда правы. Так вот, если ты хочешь кого-то в чем-то убедить, ты должен свое сообщение выстраивать таким образом, чтобы человек ему сопротивлялся минимально. И тут опять-таки вопрос, какая компонента этого сообщения должна тобой улучшаться? То есть, сообщение, сам текст, да, может быть вполне, ну, таким простым, например, покупать эту вещь, да? Ты это говоришь человеку и натыкаешься на отпор. Если ты кидал, если ты какой-то мошенник, может, это и хорошо для человека, потому что, ну, что же он будет нарываться неприятности, потом купив твой товар там, или услугу, или тебя самого. А если у тебя реально хороший продукт, если у тебя реально есть что предложить человеку, но он в силу своих эмоциональных заморочек, своих стереотипов, он отказывается от твоего предложения, просто потому что он так иррационально мыслит. Вот видишь, ты красивую женщину, ты хочешь с ней познакомиться, ты знаешь, что ты для этой женщины будешь всем в ее жизни, ты будешь светом в окошке и лучшим мужем. Но у женщины был уже печальный какой-то опыт. Скажем, кто-то уже так обещал ей посвятить в ее жизни, и в итоге она вся обгоревшая оттуда ушла, ослепленная такой лампочкой Ильича. Так вот, вполне очевидно, что эта женщина не будет на твой призыв быть с ней вместе в ее жизни, она не будет реагировать позитивно. Другими словами, ты должен так ей сказать это, чтобы она все-таки согласилась. Или ты предлагаешь какому-то человеку купить что-то у тебя. Так, допустим, ты работаешь в магазине. Там твоя внешность как таковая уже определена самим контекстом магазина. То есть ты там аккуратно одет, ты там, скажем, чисто выбрит, гладко умыт и так далее, да? То есть, другими словами, ты уже произвел впечатление, да, но этого мало. Ты начинаешь вступать с человеком, с этим потенциальным покупателем в какой-то контакт, и ты начинаешь ему объяснять, почему там эта вещь, например, она там удобные, выгодные, полезные и так далее, какие проблемы она решает, там, так далее, какие бонусы существуют, всякие скидки. Вот. Если ты достаточно убедительно, тебя хорошо надрессировали на семинарах и тренингах по продажам, ты в основном человека как-то, ну, по крайней мере, склоняешь к мысли, что нужно купить. Но есть люди, которые просто интуитивно как-то или достаточно, может быть, так, опытным путем пришли к пониманию того, что содержание речи, даже сама вещь, не обязательно должны быть хорошими, они не обязательно могут быть какими-то очень эффективными, броскими, а достаточно хорошо о них рассказать. Вот в интернете, например, такая специфика существует, что человек, он ни тебя не видит, ни, по сути дела, твоего товара. Если только ты не очень хорошо раскрученный бренд, если только тебя достаточно хорошо не знают люди, которые с тобой общаются, то тогда у тебя возникают проблемы с попыткой организовать свой бизнес. Потому что, вот особенно в Рунете, в русскоязычном интернете, очень много всякого рода мошенников, которые, ну, себя уже так зарекомендовали, что люди просто боятся что-то покупать, они боятся просто кому-то верить. Поэтому тут различные выкрутасы применяются. Люди так составляют тексты для своих рекламных сайтов, так называемых мини-сайтов, что приходится просто, ну, иногда диву даваться. То есть они настолько расписывают достоинства, там, различные характеристики, различные выгоды, которые человек получает, что, ну, человека просто подвигает, манипулирует им к тому, чтобы он это приобрел. Хотя, повторяю, что из всех продуктов Рунете может быть от силы 10-15% всего достойны того, чтобы их реально приобретали. А с другой стороны, если ты работаешь в интернет, то ты поневоле вынужден обходиться какими-то только текстовыми форматами. Обычно так и происходит. То есть какой-то сайт, на нем куча написано всяких убедительных доводов, что эта вещь хорошая, эта услуга хорошая, там яркие всякие шрифты, краски и так далее, и так далее. Вот. И, ну, человек прочитает, не прочитает, Бог его знает, да? Если прочитает, поверит, это одно. А если он просто прочитает и уйдет на другой сайт, это совсем другое. Вот. А поэтому стали применяться технологии, которые уже носят такой мультимедийный характер. Изображение, там какие-то флеш-анимации, там GIF-анимация, особенно голосовые кнопки, так называемые аудиокнопки, да. Вот. То есть там, где ты можешь немножко больше себя показать как личность, персонализировать. Потому что люди не покупают на сайте, они покупают даже не товар, они покупают тебя, они покупают у тебя. Вот. И для того, чтобы создать такую определенную харизму в общении с другими людьми, для того, чтобы использовать по максимуму вот, свой потенциал хорошего продавца, свой потенциал товара, конечно, тоже, ты пользуешься техниками голоса для того, чтобы обойти сопротивление человека и внушить ему мысль, что ты действительно того достоин. Повторяю, ты можешь делать это с двумя целями. Ты можешь, во-первых, просто возжелать этого человека обмануть, если ты мошенник. Но это я делать сразу не советую, потому что, ну, во-первых, это не самый лучший бизнес вообще. Ты будешь все время бояться, что тебя разоблачат. Там. Ну, то есть это не самый хороший вариант. Это как бы не для нас, потому что, ну, немножко другие задачи у нас, да? Но если ты такая этика слабая, то, конечно, ты можешь попробовать. А во-вторых, это для того, чтобы действительно продвинуть какой-то хороший товар или услугу и убедить людей покупать его, потому что там есть ты. Потому что, повторяю, люди не покупают, потому что есть красивый флеш, люди не покупают, потому что есть красивый текст, люди покупают, потому что там есть ты, который что-то об этом товаре говорит. Вот. Ну, естественно, что в офлайновом бизнесе или в офлайновых отношениях, там, где нет интернета, есть реальная жизнь, это еще сильнее действует, потому что, ну, при общении с людьми ты просто применяешь. Так вот, теперь перехожу к сути, собственно говоря, ответа на вопрос. Раз есть эмоции, повторяю, и раз есть сопротивление тому, что ты говоришь, значит, нужно так упаковать свое сообщение, свою информацию, чтобы она, как троянский конь, под дверями Трои, не вызвало особого сопротивления, чтобы люди взяли эту информацию, восприняли ее, не очень ей сопротивлялись бы, ну, по крайней мере, отнеслись к ней не со стереотипом таким, что пошел, да, и вот это тогда, это внутри содержание этой информации, тот самый пиар, по сути дела, да, он бы сработал. То есть, на самом деле, вот, прямая реклама людей раздражает. Особенно вот в России, в бывшем Совете, там, в Рунете, люди достаточно скептичные, они достаточно стебные и умные, да. Поэтому, если ты пытаешься им напрямую прорекламировать что-то, особенно в таких цветистых выражениях там ярких, если ты меры не знаешь в этих, да, похвалах, там, хвастовстве и так далее. То есть, если ты глупо просто напрямую рекламируешь, у людей вызывается автоматически такая реакция, ну, раздражение по отношению к этому. То есть, тебе нужно не рекламировать что-то, тебе нужно как-то это пиарить, да? То есть, по сути дела, вокальный трояна – это такой голосовой пиар. И мы используем технику вокальный трояна для того, чтобы замаскировать сообщение, чтобы подать его таким образом, чтобы человек, его услышав, не стал очень сильно ему сопротивляться, чтобы он так по инерции автоматически въехал в это сообщение, принял его, не выгнал его из своей башки и воспринял идею, содержащую сообщений, менее критично. Вот для этого мы применяем аналоговые техники. Потому что в основном вокальные трояны – это техники маскировки сути сообщения с помощью аналоговых характеристик голоса. Хотя там есть небольшие исключения, в общем-то, но в целом это относится к аналоговым характеристикам. Вот поэтому разработаны были, выделены были различными технологами, психотронщиками, такие компоненты речи, которые делают ее более убедительной не за счет содержания самой речи, а за счет изменения каких-то аналоговых компонентов. Иногда комплексно, иногда и содержание немножко меняется, но это уже вопрос такой. Когда мы будем говорить о самих троянах, может быть, позже, мы поговорим, какие они бывают и как они применяются. Но на самом деле, в общем-то, в основном это аналоговые компоненты голоса. Что ты такое делаешь там с громкостью, там, с мелодикой голоса, да? После чего человек получает возможность воспринять идею, особо ей не сопротивляясь. Конечно, это открывает огромные возможности, потому что представь, что ты лектор или оратор, или ты делаешь презентацию какую-то, да, или ты делаешь, записываешь какое-то видео для сайта, или видео для презентации, или ну что угодно, да. Я уж не говорю о том, что если ты актер на сцене, ты можешь просто, забыв текст, такой там наградить, что твои зрители, они просто придут тебе еще раз и еще раз, просто чтобы слушать твои вокальные трояны, а вовсе даже не вникать в то, что ты за пьесу вообще исполняешь. Вот такая суть края вокальных троян, так в целом.
Как так получается, что вот эти самые трояны влезают в голову не критично? То есть человек их не отслеживает, а вот они вот туда влезают.
Ну, понимаете, понимаешь, какое дело? Сами все вокальные трены никуда не влезают. Вокальный тренд всего лишь такой очень симпатичный, привлекательный фантик для твоего сообщения. То есть, каким образом, например, ты... Вот даже сейчас применяю вокальный троян определенный, да, чтобы тебе это показать. Я привожу, скажем, там метафору, да, вот это такой... NLP-шный уже больше такой троян, хотя на самом деле он в классический вокальный троян не входит. То есть, ты получаешь возможность до человека достучаться, работая в той реальности, в тех формах, в тех словах, которые ему комфортны, к которым он привык. Ты не наезжаешь сразу на его убеждения, ты не наезжаешь на его какие-то там стереотипы и так далее. Ты фактически делаешь то, что в НЛП называется подстройкой. Но это тоже, опять-таки, не совсем вокальный троян. Это просто способ войти к нему доверия. Да? Так вот, человек, он проглатывает сообщение вместе с вокальным трояном, потому что вокальный троян не доставляет ему геморроя. Он его не раздражает. Если он применяется действительно как-то вот, ну, профессионально, то человек просто не будет его замечать, потому что он естественный для человека. Ему так комфортнее. Он скорее заметит твое отсутствие вокального трояна в твоей речи. Потому что отсутствие вокального трояна, все, что езда по горке, на которой вот, ну, ледяная горка, а там вот периодически там гвозди торчат, да? Ты пока едешь по ледяной горке, ты как бы не чувствуешь, что это горка, да? Но когда натыкаешь на гвоздь, ты очень даже хорошо чувствуешь, что тут льда нет. Понимаешь? То есть там нет вокального трояна. Так вот, задача вокального трояна так упаковать сообщение, чтобы оно естественным путем прошло через барьеры восприятия человека. Вот поэтому вокальные трояны в той или иной степени, вот их четыре всего, ну, таких классических вокальных троянов четыре, остальное все это уже техники из разных технологий, там, из того же NLP, там, DHE и так далее. Так вот, вокальные трояны помогают тебе свое сообщение сделать более округлым. Ну, представь себе, что ты едешь на машине, да? Одно дело, ты едешь на квадратных колесах или на спущенной шине, да, этот обод тебе так очко твое, пардон, милые слушатели, натрясет, что ты просто не захочешь дальше вообще ни в каком транспорте ездить, да? Ты сравнил, как ехать на трамвае, на машине, да? Ну, вот. А если ты едешь на хорошей тачке, с хорошо прокачанными шинами, там, по хорошему шоссе, то ты не замечаешь, как ты доезжаешь. Ты не проклинаешь дорогу, по которой ты едешь. Ты не считаешь каждую секунду, как бы тебе добраться до того места, куда ты выехал. Да? То же самое с вокальным трояном. Когда ты говоришь фразу, построенную на вокальных троянах, ну, ты просто едешь по гладкой дороге, на хорошо прокачанных шинах.
А чем отличается голос вот, с троянской компонентой или с троянскими элементами от, ну, от нехялки?
А ты до сих пор еще не заметил? Я с тобой уже целый час говорю таким голосом. Ну, не везде, конечно, не везде я применяю. Дело в том, что...
Но ты не акцентировал, что вот сейчас я применяю вокальный троян.
Ну, ты многого хочешь от меня, чтобы я тебе еще объяснял, что применяю. Я вообще всегда применяю то, чему учу. Это знают все мои студенты, все мои читатели. То есть, если я какой-то книге описываю какую-то технику, я автоматически его, естественно, применяю.
То есть, слушатели, имейте в виду, что вот сейчас применяются вокальные
троян. Нет, сейчас они не применяются, они применились уже раньше. Так что Шамсутов был отрегистрирован, вас уже как бы предупредил уже с запозданием. Но, в принципе, отчасти применяется. Дело в том, что когда ты делаешь что-то хорошо, когда, допустим, рисуешь хорошо, да, или там поешь хорошо, ты это применяешь, не думая об этом. Не для того, чтобы кого-то задурить, а для того, чтобы просто, ну, показать, как это делается для себя самого. Это естественная манера общения человека. Повторяю, вокальные трояны. Это изначально, с детского возраста, наша естественная манера общаться. Понимаешь? Мы потом ее теряем. Мы зажимаем в себе способность быть убедительными, потому что нас так жизнь вроде бы ставит. Нам говорят, так, вот это не говори, тут не кричи, тут не шуми. На самом деле, это неправильно. На самом деле, человек должен выражать ту эмоцию, которую он чувствует. Какая бы она ни была. Если он хочет сматериться, он должен сматериться. Если он хочет, например, там, опять-таки, расплакаться, пусть он расплачется. Зачем нам жизнь себя сокращать, зажимая себя, и так вообще дальше уже некуда, как мы себя зажимаем. Так вот, чем отличается голос с вокальными троянами от голоса без вокальных троянов? Приятности, прежде всего. Вот когда ты слышишь человека, не знаешь такой вокальный троян, ты слушаешь, как он говорит, то ты фактически, ты там ничего не замечаешь, кроме того, что голос звучит достаточно убедительно. Ты можешь слушать человека, можешь слушать лектора, можешь слушать там женщину, мужчину, молодого какого-то парнишку. Но дело в том, что прежде всего ты заметишь одно, их приятно слушать. То есть, другими словами, троянский голос, он не напрягает себя. Как и должен вообще нормальный троянский конь. Если бы троянский конь, стоящий у дверей, там, у ворот трое, жутко напрягал бы этих троянских лохов, которые его потом затащили, да, наверное, бы не сыграл своей роли. То есть голос, троянские компоненты голоса, они человека не напрягают, они помогают человеку эту идею взять менее критично и согласиться с ней, конечно, потому что на то они троянские компоненты. Существует всего 4 базовых троянских компонента, которые нужно учитывать, если вы хотите быть более убедительным. Я тебе могу не сейчас рассказать, или могу тебе рассказать, когда ты придумаешь очередной какой-нибудь дурацкий вопрос на тему того, что такое троянский, вокальный троянец.
Доберем.
Ну, вот это вот та самая особенность. То есть голос не напрягающий.
Что нужно делать, чтобы отработать вот этот троянский голос, так называемый?
Булат, что нужно делать, чтобы накачать себе мускулатуру хорошую? Как ты думаешь?
Нет, это что должен пищальщик понять, вот, чтобы ему было понятно, доступно.
А прежде всего он должен прослушать нашу лекцию, конечно, да. Он должен проникнуться идеей того, что троянская компонента помогает ему жить лучше, убедительно, быть более успешными. Когда бы он там не пытался жить более успешно, то есть, да, когда он на работу идет устраиваться, когда организует бизнес, когда знакомится с кем-то. Главное, что это понять, что ты еще можешь улучшить в голосе. Потому что если ты понтарь, который считает, что у него все уже есть, там, что он гениальный мастер влияния, как это вот многих психологов такая проблема есть, да, у них такой комплекс, такой Всевышнего. Они считают, что они святые, что они уже все узнали о человеке и ловятся на этом только так. Вообще очень сложная категория. Вот медики, психологи, педагоги. Это страшное дело, когда для них себя считаешь. Ну, не все, конечно, вот именно такая вот в своей общности. Так вот, человек, который хочет хорошо освоить вокальный троян, прежде всего, должен захотеть это сделать. Он должен понимать, для чего ему это нужно. Он должен дойти до такой ручки в своей жизни, чтобы он понимал, что без этого ему уже никуда. Вот после этого возникает мотивация. Дальше вопрос только уже такой когнитивный. Он узнает, что такое вокальный троян. Потом начинает, желательно прослушав их в чем-то исполнении, отрабатывать сам. И потом постепенно достигает определенного уровня мастерства. Я сразу скажу, что вокальные трояны, в общем-то, вещи не из самых сложных. Может быть, кроме каких-то там, ну, одного, там, может быть, двух. Ну, один там сложный вокальный троян, первый вокальный троян. А остальные достаточно простые, если ими заниматься. И более того, они для человека, как я уже сказал, достаточно естественны. То есть, в принципе, при хорошей практике, хорошую такую вокальную троянизацию можно освоить, ну, за пару-тройку недель. Опять-таки, повторяю, это как упражнение Нарбекова. То есть, они помогают, они работают, но весь вопрос в том, как победить свою собственную лень и заниматься этими вещами. Но я не сторонник давать обещание, что, ребята, вы прослушаете эту лекцию, там и сразу у вас появится в речи все вам необходимое. На самом деле придется заниматься, и, повторяю, первые 2-3 недели придется заниматься достаточно серьезно. В НЛП есть такое правило, что любой навык, он отрабатывается за 21 день, за 3 недели. Если каждый день немножко троянить окружающих, то через 3 недели вы сможете делать уже на автомате, не думая об этом. Вы будете так оформлять свою речь, что вам не потребуются какие-то другие пиарные ухищрения. Сама ваша речь уже будет нести в себе элемент убедительности. Вот такие основные принципы при отработке и при освоении вокальных троянов.
Из каких базовых компонентов состоит троянский голос? По-моему, это тот самый вопрос уже о троянских техниках.
Ну, скажем так, какие троянские техники существуют? Вот как научишься задавать вопросы лаконично и точно, тогда мы тебе расскажем о всех вокальных троянах. Хорошо. Ну, шутка. Итак, вокальных троянов, повторяю, 4. 4 вокальных трояна. То есть их можно, конечно, напридумывать, но вытаскивать разные технологии побольше, то есть там из НЛП, из рексонианского гипноза, из зверей технологий. На самом деле нет такой необходимости, потому что реально работающих вокальных троянов, в котором сводится почти все многообразие средств аналоговой убедительности, их 4. Они так называются. Первый троян вокальный, второй троян вокальный, третий, четвертый. Первый вокальный троян, да, что это такое? Его хорошо знают те, кто занимается НЛП. В общем-то, половину троянов хорошо знают те, кто занимается НЛП. Потому что, ну, они как бы это проходят на своих семинарах, там, практика и так далее. Но, к сожалению, если они это просто читают где-то в книгах, это не очень хорошо работает, поскольку, ну, книги есть книги. Надо, чтобы тебе показали. Так вот, первый вокальный троян, это называется троян выдоха. Другими словами, когда ты строишь какую-то фразу, например, когда ты говоришь с кем-то, то для того, чтобы быть более убедительным, ты стараешься ключевые моменты своей фразы, ключевые слова, ключевые там какие-то доводы говорить тогда, когда человек выдыхает. Почему? Потому что человек, когда выдыхает, он более расслаблен. Это первое. Второе, когда человек выдыхает, он воспринимает твою речь как свою собственную, потому что все люди говорят на выдохе сами. Поэтому, если ты будешь подгонять свои ключевые фразы, доводы, сообщения и вываливать их на человека, тогда, когда он делает выдох, то это будет звучать более убедительно. Какие здесь тонкости? Желательно при этом слегка наклонив голову в одну из сторон, покачивать головой в такт своим словам. Потому что когда я киваю головой, даже сейчас те, кто, может быть, меня не видит, да, они чувствуют, что я киваю головой. Им почему-то хочется автоматически тоже кивнуть. Ну, ты сейчас киваешь со мной, как уже, как отработанный такой уже троянец. Вот. Ну, это опять-таки вызвано различного рода стереотипами, которые у нас существуют. Мы привыкли подтверждать человеку его кивок. С другой стороны, я говорю на выдохе, я вижу, как ты выдыхаешь, так немножко краем глаза слежу за тобой, да, и я говорю свои слова, когда ты выдыхаешь. Я могу говорить с любой скоростью, я могу говорить быстрее, медленнее. Главное, чтобы я ключевые моменты, ключевые фразы подгонял под твой выдох. И тогда я могу говорить, в принципе, с какого-то момента полную хинею, но ты будешь со мной соглашаться просто автоматически, потому что, ну, так устроено восприятие человека. Если мы киваем что-то, говорим на ее выдохе, это звучит намного более убедительно, чем если мы просто лепим ему фразы, когда он, например, вдыхает. Тогда человек воспринимает наши слова как удар себе в солнечное сплетение. То есть он вдыхает, а ты ему вываливаешь какую-то информацию о том, что твой продукт замечательный, там, полезный и бесценный. Ну, естественно, что он не очень с этим соглашается. Немножко аналог такого вокального трояна, но если это в письменном тексте, это может быть многоточие. То есть человек дочитывает фразу до какого-то логического конца, он видит многоточие, он переводит дух, он вдыхает, он на выдохе читает дальше. Но в письменной речи все-таки этот троян применить практически невозможно, потому что он именно является таким индивидуальным очень. То есть ты видишь конкретного человека и конкретно подгоняешь свои фразы под его дыхание. Вот это очень важно понимать. Если это аудитория из нескольких человек, то ты можешь подгонять свою речь под дыхание того человека, которого ты считаешь лидером в этой аудитории. Если это женщина, ну, тут все проще намного, тут любой из троянов сработает, да, но, в принципе, то же самое. То есть, особого отличия в беседе и применении вокального трояна выдоха нет. Я имею в виду в том плане, что мужчина или женщина одинаково на них это действует. То есть, это нужно понимать. Угу. Вот. Здесь главное понять, что дыхание нужно отследить. Угу. Вот это самое сложное, и в общем-то, этому НЛПистов и учат обычно. То есть, как отследить дыхание человека? Ну, нужна определенная практика. Работа с дыханием – это очень мощная работа, это очень мощные приемы, но они сложные, потому что мы не очень привыкли быть внимательным к другому человеку. Мы больше к себе внимательны. Мы закрываемся где-то там в танке, закрываем эту амбразуру, все закрываем, и потом удивляемся, почему люди нас не понимают. Потому что мы их не видим ни черта. Вот поэтому надо учитывать тот факт, что для отработки вокального трояна выдоха нужно немножко поработать, нужно постараться. Главное, что нужно понять, что есть другой человек. Его нужно увидеть, его нужно почувствовать, нужно за ним понаблюдать, как он говорит. И тогда мы сможем влиять на него через этот троян. Это первый троян. Если есть вопросы по первому трояну, готов выслушать.
Ну, как отследить дыхание? Это, по-моему, очень сложно для новичка.
Ну, если ты разговариваешь с жутким алкашом, с бодуна, то в момент, когда он выдыхает, ты почувствуешь перегар и сможешь сделать вокальный троян. Если ты разговариваешь с женщиной, как правило, женщина дышит грудью. Ну, наверное, можно с удовольствием отследить таким образом, глядя на грудь женщины. Мужчина разговаривает животом, дышит до животом, в основном брюшное дыхание. Тут тоже, в общем-то, специфика своя. А на морозе это дыхание видно по тому пару, которую вываливают из человека. Как правило, все-таки можно следить по звуку дыхания, например. Если близко сидишь, да? Поднимаешься воротничку, на подвижению кадыка. То есть не вопрос в том, дышит человек или нет. Ясное дело, что он дышит, да?
Ну да. Главное следить.
Ну да. Ну, это называется калибровка, техника калибровки, техника наблюдения. И какое-то время нужно просто попрактиковаться, посмотреть, как люди вообще дышат. А в конце концов, важное правило такое, что ты не делаешь того, что тебе некомфортно. Если у тебя этот вокальный троян, он самый сложный из всех, пожалуй. Если он тебе не получается, применяй любой другой вокальный троян. Конечно, если ты применяешь все четыре вокальных трояна, то ты просто совершенно неотразим своей харизмой. Да? Но нет такой необходимости, особенно на этапе отработки. Не надо отрабатывать все вокальные трояны. Вот из четырех вокальных троянов, которых означало любой. Любой, который соответствует твоей вот манере себя вести, твоему характеру, твоим там ценностям. Отработай его хорошо. Я тебе уверяю, что даже один хорошо отработанный вокальный троян, он тебе поможет добиться намного лучших результатов, чем если ты вообще будешь обходиться без них. Вот это вот, в общем-то, основа первого вокального трояна.
Ну, теперь, что за остальные вокальные трояны? Ну,
ты прямо как в ресторан пришел. Так, тут у вас вот креветки.
Меню, пожалуйста.
Креветки в кляре. Я хочу все. Ну, давай перейдем к следующим вокальным троянам. Второй вокальный троян – это троян, который называется троян линкования или троян связывания. Линк-троян. Откуда такое название? Ну, этот троян тоже, как и предыдущий троян, взят, в общем-то, из практики НЛП. Точнее, даже не из практики НЛП, а из практики так называемого эриксоновского гипноза. Поскольку эриксоновский гипноз как раз и направлен на то, чтобы обойти любое возможное мыслимое сопротивление собеседника и добиться от него каких-то действий, причем достаточно глубоком уровне. То есть профессионал в эриксоновском гипнозе способен выстроить так все компоненты троянской своей речи, что на человека будет воздействие, скрытое воздействие осуществляться где-то примерно там на 16-17 уровнях. Человек способен отследить в реальности только 1-2 уровня максимум, и то есть он знает, что происходит. Вот почему хорошо простроенный такой аккорд троянский, он намного эффективнее, чем прямое голое сообщение без этих компонентов. Вот. И поскольку вот эти вот принципы трояна выдоха, трояна связывания и так далее, они, пожалуй, это самое важное, наверное, что должен освоить любой специалист, профессиональный коммуникатор, ну, они и вошли в троянские компоненты. Так вот, а что такое троян линкования? Это троян, который позволяет вам очень плавно переходить от одной мысли к другой, делая это таким образом, что человек не замечает момента перехода. Другими словами, это та самая ледяная горка, с которой человек съезжает, он не замечает, когда эта горка заканчивается. Он только чувствует, что он едет. То есть смысл в том, что в полном смысле слова, вернее, это не совсем гипноз. Это не какое-то такое негативное влияние, потому что человек в этот момент не спит. Он не попадает в состояние какого-то такого жуткого транса, когда он ничего не может сделать. Это вот предубеждение такое существует у неопытных людей, у людей, которые начитали всяких дурацких статей там и так далее, что скрытый гипноз – это какая-то особая там либо сверхмощная, либо неработающая, либо опасная форма воздействия. На самом деле ничего такого не происходит, потому что вот тот механизм, который нас защищает от негативного воздействия, он у человека достаточно силен. И нет такой реальной формы воздействия, которая могла бы без каких-то насилий над человеком заставить его быстро переменять какое-то убеждение на другое только за счет, скажем, слов. Это можно сделать, только очень сильно шокировав человека, там, причинив ему боль, сообщив ему ложные факты. Но это уже не имеет отношения к троянам, это имеет отношение уже к пиару. То есть очень хорошо промывает мозги нам и пресса, и различные мошенники, и телевидение там. Это не потому, что мы жутко поддаемся на вокальный троян, а потому что идет массированная атака, массированная промывка мозгов, то есть то, что называется брейнвошинг. Там не только вокальный троян применяется, там ими применяется весь механизм пропаганды. Весь пиарный механизм, а техник пиара очень много. Конечно, есть там и вокальные трояны, потому что когда создается какой-то харизматический телеведущий, например, харизматический политик, да, то он, естественно, в момент, когда он отрабатывает свой имидж, то есть когда его имиджмейкер дрессирует, он по уму-то должен отрабатывать и трояны, вокальные трояны. Что обычно и делается? Ну, хороший пиарщик всегда владеет вокальными троянами в полной мере. Он не просто умеет писать хорошие статьи, он умеет прекрасно подавать себя, он умеет прекрасно говорить, хороший оратор. Все великие ораторы прошлого, там, Христоса, там, Индира Ганди, все, кто был, все великие, кто нам запомнился, да, они все прекрасно владели технологией и техниками вокальных троянов. Еще до того, как появился НЛП, еще до того, как появился Милтон Эриксон на свет Божий, до того, как появилась на свет Божий эта лекция. Вот. Так вот, сейчас я, в общем-то, продемонстрировал технику как раз линк-трояна. В какой момент я продемонстрировал, ты все равно не поймешь, потому что она с самого начала пошла работать. Отчасти я рассказал тебе историю, отчасти я очень плавно перешел с темы линк-трояна на разговор о риторике вообще, да? То есть вот это и есть особенность линк-трояна. Если ты говоришь два предложения, например, не связанных между собой, скажем, ты сидишь здесь, ты задаешь мне дурацкие вопросы, в какой-то момент ты поймешь, что эти вопросы приносят огромную пользу. Если вот это будет так выстроено, да, то получится, что ну, это не очень убедительно. Ты выслушал три отдельных предложения, ты нарвался на три отдельно вбитых в горку ледяную гвоздя. Каждый из них вызвал у тебя желание со мной не согласиться. Или ты идешь, например, мимо забора, там доска, раз, бац, дырка, да? Ага, все, ты туда палец суешь или заглядываешь, да? То есть вот в тот момент, когда речь теряет линк троян, когда из речи исчезает этот троян, у человека появляется желание тебе возражать. Это надо понимать. Если речь выстроена очень гладко, то человек, который с тобой, тебя слушает, он воспринимает ее как единое целое. У него не возникает желания тебе возражать. Потому что все, что ты говоришь, является для него очень комфортным. Повторяю, что особенность всех троянов, они делают нашу речь очень комфортной. И очень приятно слушать, ее интересно слушать. То есть человек не под гипнозом находится. Он может в любой момент встать и уйти из комнаты. Он может там вскочить, бросить тебе твой портфель, там, твои бумаги, твою книгу в руки, сказать: парень, все, я уже достался, уходи. Но этого не происходит, потому что человек может сделать, но он не хочет. Им очень комфортно тебя слушать. Именно поэтому все больше и больше проникается той мыслью, что ты ему симпатичен. Так вот, как раз я сейчас применяю в своей речи именно вокальный троян связанный. Что я делаю? Я фразу, вот разбитую на три предложения, которые я сейчас тебе сказал, да, то есть ты сидишь здесь, ты задаешь дурацкие вопросы, ты в какой-то момент понимаешь, что это приносит огромную пользу, да? Мы эту фразу переделаем так, чтобы она звучала как фраза с линк трояном. Мы скажем так: сидя здесь и задавая мне дурацкие вопросы, в какой-то момент ты, возможно, поймешь, что это может принести тебе огромную пользу. То есть я превратил фразу в связанную. Когда я говорю, или когда говорит какой-то профессионал, другого, там, скажем, профиля, там, продавец или оратор, да, они всегда применяют это троян-связанное. Потому что, на самом деле, троян-связанное пришел к нам из риторики. Его описывают классические еще такие авторы, как тот же Аристотель, например. Да? Вот у него есть работа «Риторика», когда он в этой работе рассказывает о том, как человек применяет, как оратор опытный применяет различные эмоции для того, чтобы действовать на людей. Так вот, любая эмоция предполагает связанное изложение. Человек в гневе, например, не будет говорить отрывистыми фразами. Он, как правило, связывает, потому что у него мысль течет плавно. Это то, что называется потоком сознания. Вот есть такое понятие — поток сознания, да? То есть, когда ты, например, генерируешь образы там, в мозговом штурме или там еще где-то, ты генерируешь образ за образом, картинка за картинкой. Так вот, связывающий троян, линк-троян, это то же самое, как ты делаешь в речи. Ты картинку увязываешь с картинкой. Ты сидишь здесь, в какой-то момент, когда сидишь здесь, начинаешь понимать, что ты лучше. И, может быть, именно это поможет тебе применить техники вокального трояна с такой пользой, которую ты даже, может быть, раньше не подозревал. То есть, понимаешь, да? То есть, я... Вот в логике есть понятие силлогизм. Это такая штука у нас. Все люди смертны. Вторая фраза. Сократ — человек. Третья. Сократ смертен. Так? Это три посылки. Большая посылка, маленькая посылка и вывод. То есть я даю эти три сообщения и делаю вывод. Это логическая вещь. Я могу эти фразы, эти посылки подать в виде линк трояна. То есть все люди смертны. И, может быть, именно потому, что Сократ — человек, он тоже смертен. В этот момент я киваю, я говорю это на выдохе. И ты должен быть абсолютно невменяемым роботом, чтобы с этим не согласиться. Потому что на самом деле это так и есть. Вот ты киваешь сейчас, хотя на самом деле я сказал фразу, на самом деле это так и есть, и ты кивнул на эту фразу. Вот, хотя вовсе не обязательно. То есть, когда вот человек так устроен, что как только он выслушивает фразу, сказанную с линк трояном, и в конце следует подтверждение, так оно и есть, и я киваю головой, так, у человека возникает непреодолимое желание с этим согласиться. Хотя вывод может быть совершенно неочевидным. Потому что и то, что ты сидишь здесь и задаешь мне дурацкие вопросы, вовсе на самом деле не означает, что ты что-то сможешь применять лучше. Это вовсе не логичная связь. Но с помощью различных словечек, которые я сейчас объясню, я делаю эту фразу логичной. Так вот, в твоей речи, если ты хочешь быть убедительным, в твоем тексте, если ты хочешь быть убедительным, очень важно насобачиться применять линк троян. То есть нужно научиться связывать предложения между собой таким образом, чтобы это выглядело логично. Для этого существует учебник русского языка за 6 класс и любого другого языка, который существует. Там есть понятие сложно сочиненное предложение, сложно подчиненное предложение, да?
Ну, вот сейчас ты опережаешь мой вопрос. Как сложно научиться применять связанную речь, линк троян?
Ну, опять-таки, как попасть в Карнеги-Холл? Упражняться.
Какие упражнения есть для этого?
А самое хорошее, самое сильное упражнение, которое ты наверняка знаешь, но поскольку ты от лица вещаешь чайников, то мы им сейчас объясним это упражнение, да? Оно называется чукотская говорилка. Да? Что такое чукотская говорилка? Это значит, что ты садишься в своей комнате, да? или там в своем Мерседесе, ну, а в своем дворце.
Главное, ты садишься.
Ну, главное, ты присел. Вот. И начинаешь просто описывать непрерывно то, что ты видишь. В течение 2 минут непрерывно. То есть, причем ты описываешь не таким образом, чтобы говорить рваными корявыми фразами, а именно применяя вот связывающие конструкции. Что такое? Как достигается связывание вообще? Связано достигается с применением, с помощью применения таких, в общем-то, привычных для речи вещей, как союзы, предлоги, депричастие, депричастные конструкции. Сидя здесь и слушая меня внимательно, ты в какой-то момент заметишь с удивлением, что ты начинаешь понимать меня все лучше и лучше. Видишь?
Да.
Эта фраза как раз замешана на вокальной троянах. Так вот, ты сидишь в комнате у себя, или, может, в моей комнате посмотреть тут вокруг, и просто начинаешь описывать все, что тебя окружает, без всякого смысла, без всякой логики. Говоря примерно так: я вижу стул, на котором стоит коробочка, и рядом с ней лежат наушники, потому что рядом стоящее кресло вплотную прилегает к тому шкафу, на котором стоит эта ваза из черного цвета, потому что есть книги, обозначающие то, что есть рядом телевизор, в который я могу посмотреть и даже могу заметить, что рядом стоит коробочка, из которой ничего не выползает.
Понятно.
В общем-то, если ты знаешь такую технологию, как Симарон, разработанный Бурланом, но не тот Симарон, который описан в книгах вот москвичей, там «Папа и Бороды», по-моему, если не ошибаюсь, а именно самого Бурлана. Вот именно сам Симарон, который проходится в киевской школе бурланской. То есть там классический, настоящий, подлинный, вот, продвинутый Симарон, который работает действительно. Так вот, то там есть аналогичное упражнение, которое называется, по-моему, «Хождение по окнам». Дело в том, что вот этот троян имеет одну удивительную особенность. Если ты занимаешься такой практикой, именно практикой вот этого говорения непрерывного, без особого смысла, но гладко и непрерывно, так вот этот троян странным образом организует твою жизнь таким образом, что в ней начинает случаться все больше и больше хорошего. Почему? Потому что твоя жизнь управляет твоим мышлением. Наверное, с этим уже можно и без трояна согласиться.
Можно.
Да, то есть как ты мыслишь, так ты и получаешь. Что ты и получаешь, да? А с другой стороны, наше мышление очень часто зависает в ненужных совершенно вещах. Мы в этой жизни привыкли играть в кучу различных игр. Мы играем с кем-то, против кого-то, мы играем с какими-то людьми, сами с собой, мы играем в болезни, в нищету. То есть мы играем в то, что нам привычно играть, и что мы, ну, в те игры, в которые нам более симпатичны. В некоторых играх мы следуем сами своим придуманным правилам, но это редко бывает. Обычно мы ввязываемся в какие-то игры и начинаем следовать правилам, установленным другими. Так вот, эти игры для нас повторяются из жизни в жизнь. Да? Если мы вот такой понятие, как карма, возьмем, да? Я там не особо замешан на эзотерике, на мистике, но это будет понятнее. То есть ты в этой жизни доиграл какую-то игрушку, тебе стало обидно, что ты ее не доиграл или проиграл, и ты приплел в следующей жизни ее доигрывать. И так мы и скачем. Да? Та самая карма, одиозная, ради которой столько всего понаписано. Так вот, в этой жизни, играя в игры, ты следуешь определенным ограничениям. Да? Эти игры, как правило, создаются не тобой. Допустим, ты там не имеешь денег. Допустим, ты там плохое здоровье. Да? Дело в том, что ты это имеешь до тех пор, пока эта игра тебе нужна. Пока ты добиваешься этой игрой какой-то цели, она тебе привычна. Привычно сидеть в болоте, да, чем идти там куда-то переться и что-то там делать, да? Почему многие люди застревают в нищете, они не хотят менять свою старую игру на какую-то новую, потому что в новой же, как же, надо создавать какие-то правила, придумывать, это же проблемы же большие, мозги нужно тренировать. Так вот, хождение по окнам, вот это говорилка чукотская, да, она позволяет из тебя выбить эти старые игры и перейти к созданию новых игр. То есть тот момент, когда ты генерируешь какую-то совершенно тупую речь, казалось бы, да, ты находишься вне любых игр. Ты начинаешь немножко играть еще, там, о, там стул, там и на нем стоит там коробочка, рядом стоит кресло. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже вывалился из привычного хода вещей. Ты понимаешь, что ты начинаешь мыслить креативно. И тут твоя жизнь начинает меняться. То есть в этот момент появляется новая игра. Тебя вдруг прошибает, и ты начинаешь мыслить креативно. И глядишь, у тебя там деньги откуда-то появились. Глядишь, человек, который должен был уйти, он не ушел. Глядишь, какая-то проблема разрулилась. Сможет твой сайт посещать стали. Это очень мощная техника. Это, ну, в общем-то, абсолютно не мистика. Это техника, которая работает. Поэтому, вот, собственно говоря, и не стали техники называться просто, как, допустим, там, техника связывания, как она в НЛП называется. Она стала называться вокальным трояном, потому что она еще и организует твою жизнь очень сильно. Кроме того, она просто помогает тебе сделать такую хорошую прочистку для мозгов, что любые там какие-то творчества твои, там, пишешь ли ты рекламный текст, или сочиняешь песню, или музыку, они становятся просто новой хорошей игрой. Поэтому вот эта техника непрерывной говорилки должна тобой отрабатываться, как бы тебе этого не хотелось, постоянно. Уверяю тебя, через неделю, через, там, может быть, несколько дней, а даже и через несколько часов, после того, как начнешь ее применять, ты начнешь получать от нее просто массу удовольствия. Она очень хорошо снимает стрессы, кстати. Вот. Ну и, как и любая другая техника, повторяю, что она осваивается это полностью на 21 день. То есть тебе нужно немножко поработать над ней. Я рекомендую эту технику всем, кто меня будет слушать, кто будет при этом кивать головой, не кивать головой. Независимо от того, киваете вы головой или не киваете вы головой, суть остается одной и той же. Вы эту технику применяете, получаете результаты, получаете ту реакцию людей, которые вас окружают, которую вы хотите получить. А если вы не получаете реакцию, вы немножко меняете свою фразу, в итоге получаете всю ту реакцию, которая вас устраивает. Вот так с помощью вокальных троянов второго типа и первого типа я сказал вам то, что я хотел сказать.
Хорошо. Спасибо большое. А вот
пожалуйста.
Техника расшизовка, это тоже то, о чем ты сейчас говорил, или это другая техника?
Да, техника расшизовки это похожая техника. В общем-то, она действительно связана с понятием вокального троян второго типа. Техника расшизовки это техника генерации идей за пределами барьеров мышления, которые у тебя есть. Фактически она отличается от чукотской говорилки тем, что ты работаешь не обязательно с теми предметами, которые есть вокруг тебя, а ты просто переходишь от мысли к мысли, связывая их. Ты можешь говорить о тех облаках, которые сами по себе ничего не означают, но начинают много означать жизнь любого человека, который слетал, например, на Марс и привез туда красный песок. Ты понимаешь, да? Mm-hmm. То есть ты начинаешь просто генерить идеи, связывая их между собой, не отталкиваясь обязательно от, от того, что ты наблюдаешь. Ты можешь начать с любой идеи. И связываясь с другой идеей, ты получишь технику расшифровки. Лучше всего, если ты садишься и делаешь это на компьютере. Вот одно из правил хорошего креатива, когда ты пишешь, например, какую-то книгу, да, заключается в том, что ты садишься и начинаешь просто тупо писать все, что тебе приходит в голову. Ни в коем случае не подвергая это никакой логической оценке. Тебе за 15 минут задание написать как можно больше предложений. Скажем, отталкиваясь от слова там, там клавиша. Или от слова, например, там часы. Или от слова мобильник. От чего угодно. От слова лунатик. И ты начинаешь просто строгать все, что тебе приходит в голову. В какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты видишь эти фразы, эти образы просто перед глазами. И ты еле успеваешь уже их внести, вот, ну, настучать их на клавиатуре. Это важно понимать. Не думай об опечатках. Не думай о том, что там у тебя за смысл появился. Не ищи смысла. Вот на моем сайте www.consigliere.com в разделе «Блогер», да, есть такое хитрое устройство, его придумал Вадим Ласта, профессионал, который я просто очень уважаю, он прекрасный профи, который генерирует такие случайные фразы. Они вроде бы как и случайные, но когда читаешь их, то получаешь совершенно обалденное впечатление, что это очень глубокий такой шизоидный смысл. Вот читая эти фразы и работая с ними, сочиняя в таком же ключе, ты из вот этой вот зажатости вот этой. А то человек садится, хочет написать хорошую книжку, скажем, да? Или, например, хочет произвести хорошую речь. И он начинает себе планировать. А как это сделать? А как ее построить, да? А как сделать ее более убедительной? На самом деле, для того, чтобы произнести хорошую вещь, для того, чтобы прочитать хорошую лекцию, для того, чтобы написать хорошую книгу, не нужно составлять никаких планов. План технический может быть. Глава первая такая, вторая такая, третья такая. Но внутри этого плана ты уже креативишь. Если ты будешь заучивать заранее презентацию, заучивать заранее какую-то роль, ты опять вяжешься в эту игру. Твое творчество должно быть чистым и свободным. Вот только тогда ты получишь и воздействие на человека, и воздействие на самого себя. Потому что одно дело, ты заучил эту роль, заучил эту фразу, заучил этот текст, и ты держишь его внутри себя перед глазами, ты не видишь людей. Но ты читаешь текст какой-то для людей. Да? Mm-hmm. Когда ты естественен, когда ты применяешь эти все вокальные трояны, когда ты действительно находишься в настоящем времени, то твой текст производит максимальное впечатление. Когда ты садишься и пишешь книгу сразу же, здесь и сейчас, она рождается под руками, это максимально сильная книга, это потенциальный бестселлер. А когда ты держишь в уме еще текст, который ты учил, то ты людей в этот момент не видишь, потому что ты разгадываешь какую-то свою картинку. Поэтому вначале ты обучаешься, конечно, по тексту, да? Потом ты плюешь на все тексты, выходишь, и как будто ты только что родился. Ты видишь зал, ты видишь аудиторию, ты чувствуешь их, и ты начинаешь говорить. Поток сознания, поток мыслей, это твоя, главное твое убеждение тоже.